все в комнате было погружено в темноту. Кроме одной, светящейся изнутри стены, на которой, по мере того, как Олвин сражался со своими видениями, то отливали, то снова набирали силу разноцветные волны. Кое-что на этой рождающейся картине вполне его удовлетворяло. Он, к примеру, прям-таки влюбился в стремительные очертания гор, вздымающихся из моря. В этих изломанных силуэтах жили сила и горделивость. Олвин долго, изучающе смотрел на них, а затем ввел изображение в блок памяти визуализатора, где оно должно было храниться, пока он экспериментирует с остальной частью картины. И все же что-то ускользало, хотя он никак не мог уразуметь, что же именно. Снова и снова пытался он заполнить зияющие провалы пейзажа. Хитроумная аппаратура считывала в его сознании теснящие друг друга образы и воплощала их на стене в цвете. Все впустую. Линии выходили расплывчатыми и робкими, оттенки получались грязноватые и скучные. Когда художнику неведома цель, отыскать ее для него не в состоянии даже самые чудесные инструменты. Олвин оставил свое никуда не годное малевание и угрюмо вперился в пустой на три четверти прямоугольник, который ему так хотелось заполнить прекрасным. Прошла минута, потом еще одна. Повинуясь внезапному импульсу, он вдруг удвоил масштаб оставшейся части этюда и переместил ее в центр полотна. Нет, такой выход из положения был продиктован просто ленью. И равновесие совсем не получилось. И, что было еще хуже, изменение масштаба обнажило все изъяны исполнения, полное отсутствие уверенности в этих линиях, которые сперва смотрелись такими твердыми. Надо было все начинать сначала. «Полное стирание», — мысленно приказал он аппаратуре. Голубизна моря принялась выцветать, горы растаяли словно туман, и в конце концов не осталось ничего, кроме чистой стены. Будто и не было этих красок и форм. И море, и горы словно бы ушли в то небытие, в бездне которого исчезли все моря и горы Земли еще за многие столетия до рождения Олвина. Поток света опять залил комнату, и фосфорицирующий прямоугольник, на который Олвин проецировал свои видения, слился с окружающим, снова став просто одной из стен. Но стены ли это были? Человеку, никогда прежде не бывавшему в подобных помещениях, комната и в самом деле представилась бы удивительной. Она была абсолютно лишена каких-либо примечательных черт, в ней не было абсолютно никакой мебели, и поэтому наблюдателю со стороны показалось бы, что Олвин стоит в центре какой-то сферы. Взгляд не встречал линий, которые отделяли бы стены от потолка и пола. Здесь не было ровно ничего, за что можно было бы зацепиться глазу. Пространство, окружающее Олвина, могло быть и 10 футов, и 10 миль в поперечнике. Вот и все, что могло сказать зрение. Гостю-новичку было бы трудно не поддаться искушению двинуться вперед, вытянув руки, чтобы попытаться обнаружить физические границы этого столь необычного места. Но именно такие вот комнаты и были домом для большей части человечества на протяжении гигантского периода его истории. Олвину стоило только пожелать, и стены превращались в окна, выходящие по его выбору на любую часть города. Еще одно пожелание, и какой-то механизм, которого он никогда в жизни и в глаза не видел, наполнял комнату спроецированными, но вполне материальными предметами меблировки, любыми, о каких бы только Олвин не помыслил. Настоящие они или нет, эта проблема на протяжении последнего миллиарда лет мало кого волновала. Каждому было ясно, что все эти возникающие из ничего столы и кресла не менее реальны, чем то, что так успешно скрывается под личиной твердого. А когда нужда в них проходила, их можно было просто вернуть в призрачный мир городских хранилищ памяти. Как и все остальное в диаспоре, эта мебель не изнашивалась и никогда не изменялась, если только ее матрицы, находящиеся на хранении, не уничтожались преднамеренно. Олвин уже почти трансформировал свою комнату, когда до его сознания дошел настойчивый сигнал, напоминающий позвякивание колокольчика. Сформировав мысленный импульс, Олвин позволил гостю появиться, и стена, на которой он только что занимался живописью, снова связала его с внешним миром. Как он и ожидал, в обрисовавшемся проеме стояли его родители, а чуть позади них — Джизирак. Присутствие наставника означало, что визит носит не просто семейный характер. Впрочем, даже и не будь здесь Джизирака, он бы все равно догадался об этом. Иллюзия встречи с глазу на глаз была совершенна, и ничто не нарушило ее, когда Эристон заговорил. В действительности же, как хорошо было известно Олвину, Эристон с Итанией и Джизирак находились во многих милях друг от друга, только вот создатели города сумели подчинить себе пространство с той же безупречностью, с какой они покорили время. Олвин даже не больно-то ясно представлял себе, где именно среди всех этих многочисленных башен и головоломных лабиринтов диаспора жили его родители, поскольку с того времени, когда он в последний раз видел их во плоти, они переехали.
«Олвин, исполнилось ровно 20 лет, как твоя мать и я впервые повстречали тебя», — начал Эристон. «Тебе известно, что это означает. Нашему опекунству теперь пришел срок, и ты отныне волен жить, как тебе заблагорассудится».
В голосе Эристона едва уловимо звучала грусть. Значительно ярче слышалось в нем облегчение, и, похоже, Эристон был даже доволен, что ситуация, существовавшая уже так давно, теперь может быть признана на законном основании. В сущности, Олвин обрел свободу взрослого человека за много лет до наступления установленного срока. «Я тебя понимаю», — ответил Олвин. «Спасибо вам за то, что вы опекали меня, и я буду помнить вас в течение всех моих жизней». Такова была формула ответа. Ему приходилось слышать ее столь часто, что она совсем потеряла какой-либо смысл. Так, набор звуков, лишенных значения. И все же выражение «в течение всех моих жизней» было, если вдуматься, странным. Все эти годы он лишь туманно представлял себе, что именно оно означало. Теперь наступило время узнать это точно. В диаспоре было много такого, чего он пока не мог уразуметь, и во что ему предстояло вникнуть за столетия, простирающиеся перед ним. В какой-то миг ему показалось, что Итания тоже хочет что-то сказать. Она подняла было руку, приведя в волнение светящуюся паутинку своего платья, но тотчас снова уронила ее. Потом, с выражением явной беспомощности на лице, повернулась к Джизираку. И только тут Олвин осознал, что его родители еще и чем-то встревожены. Он быстро перебрал в памяти события последних недель. «Нет». В его жизни за это время не произошло ничего такого, что могло бы породить этот вот налет неуверенности и эту атмосферу едва заметной тревоги, что, казалось, окутывало Эристона и Итанию. Тем не менее, Джизирак, похоже, чувствовал себя вполне в своей тарелке. Он бросил вопросительный взгляд на Эристона и Итанию, убедился, что им нечего больше сказать, и начал лекцию, к которой готовился так много лет.
«Олвин», — заговорил он, — «ты был моим учеником в течение 2 десятилетий. Я сделал все, чтобы научить тебя обычаям этого города, подвести тебя к принадлежащему тебе наследию. Ты задавал мне множество вопросов, и не на все из них я способен был дать ответ. К постижению некоторых вещей ты еще не был готов, а кое-чего я и сам не понимаю. Теперь период твоего младенчества закончился, но детство, оно едва только началось. Направлять тебя — все еще мой долг, если ты, конечно, нуждаешься в моей помощи. Пройдет 2 столетия, Олвин, и ты, возможно, начнешь разбираться кое в чем, касающемся этого города. Ну и в какой-то степени познакомишься с его историей. Даже я, Хоть я уже и приближаюсь к окончанию своей нынешней жизни, видел менее четверти диаспора и, вполне вероятно, не более всего лишь одной тысячной доли его сокровищ. Во всем этом для Олвина пока что не содержалось ничего нового. Но как-то поторопить Джезерака — это было совершенно невозможным делом. Старик пристально смотрел на него через бездну столетий, и его слова падали, отягощенные непостижимой мудростью, накопленной за долгую жизнь среди людей и машин. «Ответь мне, Олвин», — продолжал Джезерак, — «спрашивал ли ты себя когда-нибудь, где ты был до своего рождения, до того момента, когда встретился лицом к лицу с Эристоном и Итанией?»
«Я всегда полагал, что меня просто не было. Нигде. Что я существовал только в виде матрицы в электронном мозгу города и ждал своей очереди быть сотворенным. Вот и все». Тут возле Олвина появился, слабо замерцал и тотчас же стал непрозрачным и твердым низкий диванчик. Он уселся на него и стал ждать продолжения.
«Ты, разумеется, прав», — последовал отклик. «Но это только часть ответа и, в сущности, очень незначительная часть. До сих пор тебя окружали дети твоего возраста, а они не осведомлены об истине. Все они вскоре вспомнят свое прошлое, они, но не ты. Поэтому мы должны подготовить тебя, чтобы ты смог посмотреть фактам в лицо. Ибо вот уже более миллиарда лет, Олвин, человеческая раса живет в этом городе. С тех пор, как пала Галактическая империя, а пришельцы возвратились на свои звезды, это наш мир. За стенами диаспора нет ничего, кроме пустыни, о которой повествуют наши легенды. Мы мало знаем о своих примитивных предках, только то разве, что это были существа с очень коротким жизненным циклом, и что они, как это ни странно, могли размножаться без помощи электронных блоков памяти и синтезаторов материи. В ходе сложного и, по всей видимости, неуправляемого процесса ключевые начала всякого человеческого существа сохранялись внутри микроскопических клеточных структур, воспроизводимых в теле человека. Если тебе интересно, то биологи смогут рассказать об этом более подробно. Сам метод, однако, не имеет для нас никакого значения, хотя бы потому, что от него отказались на самой заре истории. Человеческое существо, как и любой другой материальный объект, может быть описано матрично, в терминах его структуры. Матрица любого человека, и особенно та матрица, которая точнейшим образом соответствует строению человеческого мозга, является невероятно сложной. И тем не менее, природа умудрилась вместить эту матрицу в крохотную клетку, настолько малую, что ее нельзя увидеть невооруженным глазом. Все, что в состоянии совершить природа, может сделать и человек, хотя и на свой лад. Мы не знаем, сколько потребовалось времени, чтобы решить эту конкретную задачу. Быть может, на это ушло миллион лет. Но что такое миллион лет? В конце концов, наши предки научились анализировать и хранить информацию, которая в микроскопических деталях характеризует любое человеческое существо. И научились использовать эту информацию для того, чтобы воспроизводить оригинал. Ну, хотя бы так, как ты только что воспроизвел этот вот диванчик. Я знаю, Олвин, что все это тебе интересно, но я не в состоянии рассказать в подробностях, как именно это все делается. Каким именно образом хранится эта информация, не имеет значения. Важна лишь она сама по себе. Она может сохраняться в виде слов, написанных на бумаге, в виде переменных магнитных полей или как определенным образом расположенные электрические заряды. Человек использовал все эти способы ее консервации, но также и многие другие. Достаточно сказать, что уже задолго до нас он умел сохранять себя, или, если выражаться более точно, сохранять бесплотные матрицы, по которым ушедших людей можно было сызнова вызвать к существованию. Все это ты уже знаешь. Именно таким способом наши предки даровали нам практическое бессмертие и вместе с тем избежали проблем, возникающих одновременно с устранением смерти. Прожить 1000 лет в оболочке одного и того же тела — срок достаточно большой для любого человека. В конце такого периода воспоминания стискивают разум, и он жаждет только одного — отдохновения. Либо возможности начать все с нуля. Пройдет совсем немного времени, Олвин, и я стану готовиться к уходу из этой жизни. Я тщательно просею свои воспоминания, редактирую их и вымарываю из сознания те, которые мне не захочется сохранить. Затем я войду в зал творения, через дверь, которой ты еще не видел. Это дряхлое тело перестанет существовать, так же, как и само мое сознание. От Джезирака не останется ничего, кроме целой галактики электронов, вмороженных в сердцевину какого-то там кристалла. Я буду спать, Олвин. Спать сном без сновидений. И затем, однажды, быть может, через 100 000 лет, я осознаю себя в новом теле и повстречаю тех, кого изберут на роль моих опекунов. Они станут заботиться обо мне, как заботились о тебе Эристон и Тане, потому что сперва я ничего не буду знать о диаспоре, и мне неведомо будет, кем и чем я был прежде. Воспоминания об этом постепенно возвратятся к концу срока моего младенчества, и на их основе я начну возводить здание нового цикла своего существования. Такова схема наших жизней, сменяющих друг друга. Все мы уже побывали в этом мире много-много раз, хотя, поскольку периоды несуществования различаются, надо думать в соответствии с законом случайных чисел. Каждое нынешнее население города уже никогда не повторяется с совпадением на все 100%. У нового Джезирака будут и совсем другие новые друзья и новые интересы. Однако старый Джезирак, ровно такая его часть, какую мне заблагорассудится сохранить, все же будет существовать. Но и это еще не все. В каждый данный момент, Олвин, только 1/100 граждан диаспора живет в нем и разгуливает по его улицам. Подавляющее же большинство его населения спит глубоким сном в хранилище памяти в ожидании сигнала, который снова призовет каждого на сцену бытия. И это значит, что мы сочетаем непрерывность с изменчивостью, а бессмертие с отсутствием застоя. Я понимаю, Олвин, над чем ты сейчас задумался. Тебе хочется узнать, когда же и ты сможешь вызвать к поверхности сознания воспоминания о своих прежних жизнях, как это уже делают твои воспоминания по играм. Так вот, таких воспоминаний нет, Олвин, поскольку ты единственный в своем роде. Мы пытались скрывать это от тебя так долго, как только могли, чтобы ни единое облачко не затмило твоего младенчества, хотя я лично думаю, что часть правды тобой должно быть уже угадана. 5 лет назад мы и сами даже не подозревали об этой правде, но теперь не осталось никаких сомнений. Ты, Олвин, нечто такое, что наблюдалось в диаспоре всего лишь несколько раз со времени основания города. Очень может быть, что твое «я» дремало в хранилищах памяти на протяжении всех этих эпох, но не исключено и то, что ты впервые был сотворен лишь 20 лет назад в результате стечения каких-то случайных факторов. Может быть, создатели города запланировали твое появление на свет с самого начала, но возможно, что ты всего лишь порождение уже нашего времени, лишённое какого-либо сокровенного смысла. Мы не знаем. Нам известно только, что ты — единственный из всей человеческой расы, кто никогда не жил прежде. В буквальном смысле слова, ты — единственный ребенок, родившийся на Земле за последние, по крайней мере, 10 000 000 лет.